вы говорите, мили.
Положить на мили с
прибором.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 13 марта, 17.07. Меня зовут Юрий Боткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, следим за московскими пробками. В рамках программы «Своя правда» в этом часе выбираем одну тему, проводим голосование, подводим итоги голосования в финале программы. Но до этого тему обсуждаем в деталях с гостями студии. Гости сегодня — историк Ярослав Листов. Ярослав Игоревич, добрый вечер.
Добрый вечер.
И руководитель экспертной группы научного центра евразийской интеграции Олег Ногинский. Олег Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Параллельно следим за пробками. 4 балла прямо сейчас, 4 балла обещали на 5 вечера, то есть все пока идет по плану. Дальше по плану у нас 2 часа 6-бальных пробок в 6 и в 7 вечера. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Россия прорабатывает консульский доступ к обвиняемому в шпионаже гражданину Южной Кореи. Опять повторяют это сообщение. В двух областях Украины отменена воздушная тревога, это с ленты агентства ТАСС. И заявление Марата Хуснуллина в ДНР. Восстановили еще 2 автодорожных моста. В некотором смысле все это приближает нас к теме, которую мы будем обсуждать сегодня. Тема такая. В Государственную Думу внесли проект закона о признании недействительной передачи Крыма Украинской Советской Социалистической Республики. Авторы — депутат Константин Затулин, сенатор Сергей Цеков. Это следует из базы документов Нижней Палаты Парламента. Это реальный документ. Он уже в базе документов. Вот как сказано в этом документе. Решение о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР, принятое в 1954 году, нормативно-правовыми актами, не имеющими юридической силы, с нарушением Конституции РСФСР и Конституции СССР, признать незаконным, несоответствующим основополагающим принципам правового государства и международного права. Там еще уточняется, что Россия, как правопреемница СССР, считает передачу Крыма политическим преступлением, поскольку это произошло без учета мнения народа. Указ Президиума Верховного Совета Советского Союза о передаче Крымской области из состава одной республики в состав другой был издан 19 февраля 1954 года, то есть чуть больше, чем 70 лет назад. Насколько это нужно делать? Можно такое делать? Каковы последствия, если это будет сделано? Все это мы и будем обсуждать. Голосование у нас есть в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Как обычно, мы запускаем его в начале программы, в финале будем подводить итог. В Госдуму внесли законопроект о признании недействительной передачи Крыма Украинской Советской Социалистической Республики в 1954 году. Есть ли смысл сейчас пересматривать те решения? Да, есть. Нет смысла. Второй вариант. Нет однозначного ответа. Третий вариант. Мне все равно. Это четвертый вариант. Первые 230 человек уже успели проголосовать. У вас есть еще 50 минут, а мы приступаем к обсуждению. Ярослав Листов, давайте с вас начнем. Что вы думаете по поводу этой законодательной инициативы?
Ну, на самом деле, по поводу законодательной инициативы можно сказать несколько моментов. Но первое, отменять исторические документы – это вообще глупо, потому что исторический документ уже является историческим. Прошло 70 лет, все его последствия, они решены. Крым вошел в состав УССР. В 2014 году Крым вернулся в Россию. То есть история сама все расставила по своим местам, поэтому отменять прошлое смысла нет никакого. Во-вторых, безграмотно составлен законопроект – это чистой воды популизм, потому что отменять нужно конкретные государственные акты, а не вообще просто всю нормативную базу. Потому что как можно отменить, например, Россия может отменить решение Верховного Совета УССР? Да, как можно отменить, какие именно...
Подождите, а указ Президиума Верховного Совета Советского Союза хотя бы?
Указ Президиума...
Как правопреемники?
Правопреемники, мы не имеем... Мы правопреемники РСФСР. Мы правопреемники Советского Союза на международном уровне. Законы СССР у нас не действуют. Вот законы РСФСР действуют до сих пор. Да, то есть мы РСФСР, мы правообладатели, и мы даже не правопреемники, а мы продолжатели.
То есть решение передачи Крыма мы еще можем отменить?
Да, решение РСФСР.
А вторую часть?
Да, а вторую часть о передаче мы отменить не можем, потому что это уже вне наших полномочий. Более того, если мы рассмотрим комплекс документов, это не только указ Верховного Совета, Президиума Верховного Совета, это дальше постановление Верховного Совета, это дальше закон, как сказать, о изменении государственных границ СССР, принятый Верховным Советом, утвержденный всеми должностными инструкциями. И главное, ссылаться на то, что это неконституционный акт, вы понимаете, даже сейчас. Любой, кто говорит о том, что юридически, я говорю, не соответствует Конституции, это должен решить кто? Конституционный суд. Конституционный суд Советского Союза таких решений не принимал. То есть о том, что Конституция РФСР, которая перестала действовать в 1993 году, Конституция СССР, которая перестала делать в 1991 году, мы сейчас вдруг задним числом начинаем определять, что там было конституционно, что не конституционно, но это опять же это все исключительно политический
популизм. А вообще, погодите, а вообще существуют прецеденты отмены неких законов, которые как бы, получается, уже либо реализованы, либо не действуют?
В истории современной России таких законов нет. Когда отменяли законы, которые уже реализованы. Есть такая практика в международном, как сказать, праве, но она, как правило, исключительно декларативная. То есть она связана с тем, что тот или иной то или иное государство отменяет те или иные постановления вследствие изменений современных статей. Но самый яркий последний, это в 1976 году в Англии отменили закон о ведьмах, и на основании этого реабилитировали всех, кто под закон о ведьмах попал.
Хорошо, почему эта инициатива не может пойти вот по линии декларативных решений?
Ну, во-первых, для того, чтобы делать декларативное заявление, то для этого достаточно заявления Государственной Думы, постановления Государственной Думы о том, что Государственная Дума не согласна, считает, что решение было не принято. Все. То есть мы свою позицию, да, как государство, высказали. Народ России, народ Крыма свою позицию высказал на референдуме 2014 года. Поэтому отменять закон, а как, что это поменяет?
Хорошо. Ярослав Листов, историк, Олег Ногинский, руководитель экспертной группы научного центра евразийской интеграции. Что вы думаете по поводу законопроекта Цекова и Затулина?
Начиная об отмене, я бы поспорил, огромное количество реабилитированных было и в Советском Союзе, я напомню, и отменены были и вступившие в силу приговоры, и уже исполненные приговоры, и отмены были законодательных актов ряд. Это к вопросу об возможностях отмены, либо нет.
Это внутри Советского Союза, внутри еще советского раз. Законодательства. Секундочку. Не Российская Федерация
отменяла. Мы еще раз. Не про договоры людям. Давайте вот разделим.
Российская Федерация является действительно продолжателем СССР. И, соответственно, она имеет право преемничества, в том числе на международной и внутренней арене. Это два. Третья инициатива о данном законопроекте исходила от Верховного Совета Республики Крым, о тех самых людях, о том самом народе Крыма, гражданах Российской Федерации, которых вы только что упомянули. То есть эта инициатива идет уже далеко не первый год. Они действительно начали этот процесс еще во времена Украины, если вы посмотрите. И на самом деле суть этого вопроса немножко глубже. Дело в том, что действительно президиум не имел права принимать данное решение по той причине, что это не относилось к его полномочиям. То есть это должны были сначала быть решения Верховных Советов РСФСР,
УССР. Они есть
решение Верховного наоборот. Совета. Простите, пожалуйста, это у нас мы взяли вместо того, чтобы собирать машину. То есть было четко прописано в Конституции документарно, как это должно происходить. Сначала решение Верховного Совета УССР, Верховного Совета РСФСР, потом решение Верховного Совета СССР, а не решение президиума, а потом в обратную сторону, по датам это четко видно, в обратную сторону все согласились с решением Хрущева. Но сегодня вопрос, на мой взгляд, в другом. Дело в том, что Крым сегодня именно вывел эту инициативу для чего? Для того, чтобы, на мой взгляд, рассмотреть в том числе следующие вопросы. Дело в том, что это же касается, если мы с вами говорим сегодня об Украине, не только Крыма. Перед этим была Слободжанщина, то есть которую сегодня все знают как Харьков, переданная в состав Украины из абсолютно вот просто взяли ее и передали из России.
Будем отменять еще и решение царской России?
А, это не царская Россия. Это было во времена как раз Владимира Ильича Ленина. В царской России он находился прекрасно себе.
Это к тому, что просто можно же тогда и в царской России какие-то неправильные решения найти.
А вы знаете, ну, во-первых, насчет царской России. Мы не правопреемник все-таки царской России, если мы говорим сегодня о правопреемничестве. А во-вторых, на самом деле, я здесь считаю, что именно есть ли смысл и будет ли иметь данные документы, должна решать в первую очередь Государственная Дума, А во-вторых, это должна решать на сегодняшний день Конституционный суд Российской Федерации. Не мы с вами, а действительно профессиональный и уполномоченный единственный орган, который имеет на это.
Конституционный суд Российской Федерации. Ну,
Затулин и Цеков, насколько я понимаю, не обратились к Конституционному
суду. Они сегодня инициируют. Потому что есть официальный ответ уже Конституционного суда Российской Федерации о том, что вопросы, связанные с Конституциями РСФСР, он не решается в связи с тем, что он компетентен только в Конституции Российской Федерации. Это решение он вынес еще в 2001 году.
Да, это было такое.
Это было решение. Вопрос, в данном случае они в первую очередь апеллируют к Конституции СССР.
А Конституция СССР вообще не может оперировать, потому что мы являемся правопреемниками РСФСР и продолжателями СССР. Как продолжатели мы не можем никакие законодательные акты СССР изменять, уменьшать, они к нам не имеют отношения.
Вы говорите, что только во внешней политике мы правопреемники, да, мы, а вы утверждаете, что и во внутренней тоже.
На основании этого мы занимаем место в ООН и так далее, получили, как сказать, имущество и собственность как продолжатели.
Я понял, это Ярослав Листов, напомню, Олег Ногинский, а вы говорите и во внутреннем
считаю,
тоже.
Я считаю, что дело в том, что вопрос сегодня в мире, вы знаете, на самом деле, наверное, в вопросе трактовки. Сегодня мы наблюдаем очень удивительные картины, как отменяются по всему миру. Люди отменяют решения 30-х годов. Кстати, Украина отменила и признала незаконным пакт Молотова-Риббентропа еще в 2000-х. Причем, ну так, удивительно. Исторически, к примеру, в свое время...
А Украина в каком качестве признала недействительным этот
пакт? Вот как Верховная Рада, они его осудили и признали незаконным.
Они просто осудили его.
И признали незаконным.
Это декларация. Это как
раз не законодательно. Просто Украина ведь не была стороной.
Но они себя считали, они очень интересно озвучивают, что они тоже имеют право и что они тоже считают. Это, кстати, прибалты его осудили.
То есть мы были частью Молотова.
Да.
Я так понимаю. Да. Нет, ну вот смотрите, они осудили, это ведь вряд ли что-то изменит в событиях 70-летней давности, в данном случае с
протоколом Молотова еще больше. Интересная картинка. Инициаторами, допустим, отмены пакта Молотова-Риббентропа, осуждения и непризнания, были поляки. Забывая о том, что именно по, к примеру, пакту Молотова-Риббентропа часть Польши перешла в состав Украины.
Турки иногда... Подождите, подождите, то есть если поляки это сделали, и нам можно, я просто
я не про понимаю. Нам можно. Я считаю, что в данном случае есть инициатива народа, все-таки Верховный Совет Крыма в полном, я еще раз повторюсь, это вопрос не в том, что это отдельная инициатива, то есть...
Не-не-не, подождите, тут люди, вот да, пока вы говорили, не секунду, тут просто люди, ну вы, наверное, предполагали, какие будут вопросы.
Конечно.
В такой логике парламент Монголии отменит ярлык на княжение Калиты, выданный Золотой Ордой, и Россия пойдет по другому пути. Ну ведь до этого можно дойти.
А вы знаете, на самом деле это как раз то, о чем все время говорится на всех выступлениях. Все предлагались ограничиться 45-м годом, то есть всегда идет вопрос, с какой точки отсчитывать? Турки, допустим, в свое время неоднократно, правда, на уровне не первых лиц, заявляли о том, что если Крым вышел из состава Российской Федерации, то по договору о Кайчук-Каюмском мире он обязан вернуться под юрисдикцию Турции. Никакой там Украины не предусмотрено.
Но пока закон они такой не приняли.
Еще раз, я повторюсь, на самом деле сегодня стоит один вопрос к вопросу о ярлыке на княжне. К чему апеллируют? Что есть точка отчета? Дата создания ООН.
Угу.
К примеру, дата создания Лиги Наций.
Сегодняшний день.
На самом деле, если мы говорим о точке отсчета, то мы должны четко
сами понимать. Это Ярослав Листов.
Например, если мы уже говорим, вот, например, о пакте Молотова-Риббентропа, та же самая Польша в итоге пришла к выводу, что Западная Украина и Западная Белоруссия вошли в состав Советского Союза не по договору Молотова-Риббентропа, а по решениям Ялтинской и Потсдамской конференции. А границы эти были утверждены и признаны на Хельсинской, так сказать, конференции о европейских границах 75-го года. То же самое мы говорим и о границах Украины. Давайте честно. Вот если мы хотим говорить о документах, которые мы можем отменять. Первый который, документ, который нужно отменять, это, и Госдума уже, кстати, его, как сказать, ратификацию отменила, это Беловежские соглашения.
Что
потому
это даст?
Что ну, наше право на, условно говоря, волю, признавать волю Крыма, это определяется тем, что мы отказываемся от того, что мы признали Украину в тех границах, в которых она появилась в 91-м году. А признали мы ее двумя документами. Первый документ, который отменен, слава богу, как сказать, в свое время как сказать, коммунисты в Первой Госдуме отозвали ратификацию Беловежских соглашений, это Беловежские соглашения. И второе, это которые не отменены до сих пор, а вот это я бы, наверное, на месте Затулина бы подумал, отменять большие харьковские соглашения, которые подписаны были с Януковичем. на основании которых признавалась граница Украины, включая Крым, и признавалась, что наш флот будет в Крыму до 1917 года. Вот эти соглашения, кстати,
потом не с нашей стороны. Потом греки придут, скажут, что в Крыму были греческие города. Не-не-не, подождите, сейчас вы только коротко добавьте, если мы отменим Беловежские соглашения, ну вот взяли и отменили, плюсы, минусы, подводные камни, так, по-моему, теперь принято говорить. Там ведь минусы точно есть.
Есть и свои минусы, потому что вместе с отменой Беловежских соглашений отменяется в том числе и право преемственность к Советскому Союзу, потому что оно записано именно там, что, что преемником Советского Союза является РСФСР.
Продолжать. То есть тогда Советский Союз и все...
уходит в таком прошлое. Случае он не то... Да, он уходит в прошлое, и обнуляется вся, законодательная, база.
Хорошо, Ярослав Листов, Олег Ногинский. Вот вам перспективы, какие обрисовали.
Вы знаете, на самом деле, а сегодня, обратите внимание, что в мире происходит. Начиная с момента развала, как раз правильно было сказано, Советского Союза, уже вся законодательная база, именно международная, ее не существует. Существует правило и право сильного. То есть, есть Югославия, нужна американцам ее развалить? Развалили. Есть Украина, нужно ее перевернуть? Перевернули. Нужно разнести Ирак и Ливию? Разнесли. И никаких сегодня, если мы с вами говорим о законодательной инициативе, то тогда, если мы действительно являемся сторонниками
исследования... Нет, тут же вопрос, ради чего? То есть,
подождите, как они? Если ничего не действует, зачем
работаем так же? На самом деле, сегодня стоит один из, на мой взгляд, основных вопросов. Это создание нового международного свода законов. Не правил, которые выбирает одна из сторон по праву сильного, а создание свода законов, который бы действительно действовал для всех, независимо сегодня от страны.
Но подождите,
если мы возвращаемся о Беловежских соглашениях и о границе. Напомню по Крыму, что все, обсуждая Крым, забыли только одно. В Крыму находилось еще такое замечательное место, называлось Севастополь. Город союзного значения, который являлся отдельным субъектом. И даже, кстати, в 91-м
это
году...
Это тоже не соответствует действительности.
Насколько я помню, он упоминается все-таки в украинских документах.
В Конституции Брежневской, он есть. Дальше. Есть решение Верховного Совета СССР о том, что город союзного значения, он, во-первых, был... Это особая тема. Был город союзного значения в рамках... СССР, это был единственный город Москва, да. А, например, Ленинград и Севастополь, это были города союзного значения в рамках РСФСР. И Совет министров СССР вместе с Верховным Советом признали, что Севастополь является городом союзного значения в рамках УСССР, да. В связи с передачей Крыма. То есть свой статус, города союзного значения он сохранил, только он перешел из одной республики в другую вместе с территорией.
А теперь давайте мы зададим еще один вопрос. Все-таки он для нас Крым был международным вопросом или внутренним. Вот если вы считаете, как вы говорите, что Советский Союз является правопреемником в международных отношениях, то есть я вот сейчас задаю вопрос, то тогда к Крыму и к Севастополю до момента 2014 года Советский Союз, Россия является полным правопреемником СССР. Если вы говорите, что только в международных взаимоотношениях.
То есть вы к тому, что и Ташкент тоже наш.
Еще раз, я уточню еще сегодня. Раз.
Передача Крыма, внутри Советского Союза, это административно-территориальное деление об внутри можно страны. Оно не относится отношение к международным
делам. Мы можем спорить международным об этом
стало в 91-м
году, извините. Бесконечно. Да. Все-таки мы говорим сейчас о документах, которые точно в прошлом.
Абсолютно.
И как пересмотр документов прошлого может сказаться на настоящем?
Одна из причин, обратите внимание на основное апеллирование Украины в международной повестке. Апелляция Украины идет именно конкретно на передачу данного документа. И, кстати, подача в международные суды идет именно на основании данного документа.
Ну да.
Если Российская Федерация отменяет этот документ и его не признает...
Международный суд этого никогда не признает.
А это одна из позиций защиты. Для нас в данном случае у нас этот закон не действует. Кстати, это тоже одна из позиций. То, что мы сегодня делаем, допустим, мы же не признаем...
Да, но это действовало по нашим собственным законам до сегодняшнего дня.
А по нашим собственным законам до момента референдума это и действовало на период.
Угу.
И второй вопрос, кстати, который поднимает Крым. В рамках вот этого незаконности указа, там начнется очень интересный, единственное, что меня действительно больше беспокоит как экономиста, что начнется очень большой интересный вопрос. Если действительно этот закон отменяется, то возникает вопрос о незаконной эксплуатации недр, незаконной эксплуатации республики, затратах, понесенных доходах. То есть возникает огромный вопрос, связанный с собственностью.
Ну, что... это понятно. Любой документ... даже детские сказки были, собственно, надо вернуться в прошлое, что-то там мелкое поменять, и радикально меняется будущее. Но это же сказки, как кажется, во всяком случае, это больше похоже на фантастику. Давайте коротко вы сейчас прокомментируете несколько сообщений наших слушателей, и все-таки вернемся к документу, который мы сегодня обсуждаем. Вот решение принятое в 54-м году, на ваш взгляд, можно назвать незаконным, несоответствующим правовому государству и международному праву? Ярослав Листов.
Ну, с точки зрения международных законов и государственных, если бы это, скажем так, решение было незаконным, его должны были осваривать в тот период.
Его бы тогда оспорили.
Да, Олег Ногинский. Да, я согласна тому, что написано в документах Конституции СССР, оно действительно незаконно, потому что был полностью нарушен порядок принятия данного документа.
Так, извините, еще я здесь совсем коротко, да. С точки зрения закона СССР, развал Советского Союза и Беловежские соглашения тоже абсолютно это незаконно. Да. Но то мы есть... же их не отменяем, мы же сейчас отменим, об этом не говорим.
Видимо, вы же сами говорите, что скоро мы доберемся и до этого.
Хорошо. Вы же сами сказали, давайте отменять.
Да-да-да-да, я об этом и говорю. Так, теперь, кто... Все-таки. Тут ведь еще тоже важно в нашем обсуждении, кто все-таки передавал? Это Хрущев, это Маленков, Хрущев. Это Ворошилов. Нет, секундочку, подписывали другие, Ярослав Листов.
Ну, во-первых, передача занималась государство, не отдельный там Хрущев, Маленков и так далее. Это было общее решение.
Но приписывается
Хрущеву? Всего руководства. Единственный человек в руководстве СССР, который проголосовал против, это был Вячеслав Михайлович Молотов, который возражал, и он воздержался при голосовании. Все остальные проголосовали за. Верховный Совет Крыма в полном составе проголосовал за. Верховный Совет РСФСР проголосовал за. Верховный Совет УССР проголосовал единогласно за. Верховный Совет СССР проголосовал единогласно за.
Против был один Молотов?
Да. Причем, будучи депутатом, он тоже проголосовал
за. Но главный-то там был кто?
Ну, главная инициатива, это была, конечно, Никита Сергеевич Хрущева.
Ну, Никита Сергеевич был молодым руководителем, или он уже к тому времени был главным?
Которая была поддержана всеми ведущими на тот момент, и Кагановичем, и
Ярослав Листов, Олег Ногинский, это кто же все-таки?
На самом деле, это была в чистом виде инициатива Хрущева. Если почитать его документы и мемуары, он говорил о том, что это действительно было одним из его больших достижений. Причем мотивация у него очень интересно отличалась, начиная от того,
нет, что... мог ли он, и он еще года не прошло
смерти Сталина. На самом деле, он на тот момент, все-таки еще в Советском Союзе, была очень сильная инерция решения первого лица.
То есть
он
как бы Сталин еще
был. Условно, да. То есть люди рефлекторно
реагируют. Разработка передачи Крыма началась еще при
Сталине. Это правда. Это тоже мы слышали неоднократно. Так, если это было незаконно, где были советские деятели в 1954 году, почему никто не обратил внимания, где были иные советские руководители, типа Брежнева, Андропова, Черненко? Ну, то есть потом ведь сколько лет прошло, и никто не говорил о незаконности. Или разговоры были? Коротко, Ярослав Листов.
Внутри Советского Союза до 1991 года таких разговоров не было.
Олег Ногинский.
Разговоров действительно не было, потому что потом, следующим после Хрущева, стал опять же выходец из Днепродзержинска господин Брежнев, которого прекрасно устраивало Крым в составе.
Даже слушается плохо, сразу хочется товарищ Леонид Ильич.
Товарищ Леонид Ильич, но сегодня...
Никто из этих руководителей никогда не предполагал, что Украина когда-нибудь станет независимым государством.
Кто с нами, если мы отменяем законы в прошлом, кто с нами захочет иметь дело, пишет Николай. Сегодня приняли соглашение, завтра взяли и отменили, как взбалмошная девка.
На самом деле, если приняли незаконно...
Олег Ногинский.
Если принят, на мой взгляд, сильное государство как раз и может признавать свои ошибки.
Кто с ним захочет иметь дело?
Подождите.
Оно сильное захотят.
А сегодня имеют дело только с сильным, слабого просто пользуются.
Олег Ногинский, Ярослав Листов.
Дело в том, что мы открываем ящик Пандоры, в первую очередь, по вопросу Калининграда. Такая же, так сказать, система, потому что
это было...
передача тоже была исключительно, так сказать, договоренности Потсдамской конференции. Их тоже можно сказать, что Германия в этом вопросе не участвовала. Да, и отменить это в качестве, так сказать, своего
ящик решения. Пандоры. Ярослав Листов, историк. Олег Ногинский, руководитель экспертной группы научного центра евразийской интеграции. В Госдуму внесли проект закона о признании недействительной передачи Крыма Украине. Украинской Советской Социалистической Республики еще в 1954 году. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Правда. продолжаем. Среда, 13 марта, 17:36. Ждем Ялту, на самом деле. А может быть, не Ялту, может быть, какой-то другой город. Сергей, представьте, что сейчас здесь скажут на Западе, если Госдума проголосует за или против признания незаконным передачи Крыма Украине. Скажут, что в России сами признали, что Крым был передан Украине законно. Вот где ящик Пандоры. Ничего не понял, но так написал Сергей, 424-й. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда». С нами сегодня историк Ярослав Листов и руководитель экспертной группы научного центра евразийской интеграции Олег Ногинский. Мы обсуждаем идею депутатов Государственной Думы, депутата Затулина и сенатора Цекова написать закон о признании недействительной передачи Крыма Украине еще в 54-м году прошлого века. Вот насколько это уместная история. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Мы задаем вам вопрос, есть ли смысл пересматривать сейчас решения, принятые в середине 20 века. Да, есть. Нет, нет смысла. Третий вариант, однозначного ответа нет. И четвертый вариант, мне все равно. Голосование продолжается. Параллельно мы следим за тем, что творится на московских дорогах. 5 баллов. Нам обещали 6-бальные пробки к 6 вечера. В 5 были 4-бальные пробки. Так что все пока идет по плану. 5 баллов сейчас, потом 2 часа 6-бальных пробок. К 8 вечера опять разъедемся. И будут всего лишь 4-бальные пробки. Много красного, прежде всего на третьем транспортном кольце. В районе Автозаводском, если следим за этой историей. Сегодня на третьем транспортном кольце больше сложностей в районе Автозаводской, чем обычно. Причем и в ту, и в другую сторону. А сейчас даже не красного, а бордового цвета. Там пробка, которая растянулась уже километров на 5. Шоссе энтузиастов тоже остановилось при движении в область. Причем это две бордовых пробки. Одна начинается от третьего транспортного кольца и примерно до станции метро «Шоссе энтузиастов», а потом уже ближе к МКАДу возникает новая пробка, которая тоже по моим подсчетам, километра 4 сейчас составляет. Имейте это в виду, 5 баллов в целом. Теперь срочное сообщение. Будущее у соглашения по контролю над вооружениями есть, но требует новых игроков и технологий. Это замглавы агентства по ядерной безопасности США с ленты агентства РИА Новости. С ленты ТАСС суд запретил в России. Суд запретил дочке германской компании Юнайпер вести спор с Газпром экспортом за рубежом. То есть суд запретил судиться за границей немецкой компании, точнее, российской дочки немецкой компании. Примерно так. Еще суд постановил взыскать с этой дочки почти 14,5 миллиардов евро в пользу «Газпрома», если та будет не исполнять запрет продолжения арбитражного судопроизводства. Вот так. Это молнии, которые в эти минуты появляются. Мы возвращаемся к нашей теме. Закон о признании недействительной передачи Крыма Украине в 54-м году. Такой закон надо было готовить до 2014 года, утверждает Вадим 15-й. Игорь 650-й спросите, говорит, у участников, что они знают о проекте Крымской Калифорнии. Я не знаю ничего, поэтому что-нибудь знаете?
Ну, проект «Крымская Калифорния» — это Ярослав Христов. Это еврейский антифашистский комитет предлагал создать там еврейскую, как сказать, республику, будущий Израиль. Но, как сказать, он был отвергнут уже на моменте предложения его
руководства. Как вы думаете, почему вам этот вопрос сейчас задают?
Видимо, хотят сказать, что в свое время в Советском Союзе много было планов на Крым.
Ну, на самом деле, эта история началась еще, если быть точнее, с 22-го года. Очень активно длилась до 45-го. В 45-м было категорически заявлено, что никакой не будет. Именно еврейская... Была создана как раз еврейская область в составе СССР и было предложено отправиться в Израиль.
790-й. Мои родители никогда не считали Крым Украиной. Кто-то сказал, что абсолютно все поддерживали. Насколько я помню, Ярослав Листов говорил о том, что голосовали абсолютно все.
Проголосовали все, это было абсолютно административно-территориальное деление. Но внутри страны никто не считал Крым Украиной или Россией. Крым считали все союзные здравицы. Наш.
Да,
наш советский. Вне зависимости от этого, да.
Хорошо, а Аляску будете? До Аляски дойдет? 970... Штатов, кстати, спрашивает.
Кстати, к вопросу об Аляске. Вот если бы найти договор и условия, если говорить, насколько я помню, там шла речь об аренде, по-моему, на 99 лет, я могу ошибаться, не о продаже. То есть вот самое обидное, надо искать договор. Если там была аренда на 99 лет...
Если бы там кто-то нашел, его уже нам прочли с вами.
Ну, и мы бы уже договоры не у нас есть, у нас нет просто подлинника договора трачен, но он воспроизведен во многих вариациях. Там написано как раз о том, что аренда на 99 лет, если страна не востребует обратно, то, как сказать,
по умолчанию
уходит...
Крым хотели вроде же на долги по ленд-лизу выменить, пишет Влад 695. Нет, даже
это такое как было? Раз вот та же была история Калифорния. Это как раз была история, то, о чем
примерно
как раз, да, это да, тогда да. Предлагалось закрыть долги по ленд-лизу как раз предоставлением Крыма.
О чем вот был тут главный вопрос. Вот опять третий пишет. Помнится, за сохранение Советского Союза большинство проголосовало. Где теперь тот Советский Союз? Главный вопрос. Сейчас я найду даже человека, который прям тремя словами буквально. Владимир 425. Это, наверное, не к вам, Ярослав Листов, потому что вы в некотором смысле спорите с депутатами, а к вам, Олег Ногинский, вы ведь не спорите. Это что-то даст конкретно?
Это даст в том числе, на мой личный взгляд, возможность как раз полностью ссылаясь, в том числе на международной базе, мы же ждем сейчас, смотрите, идут иски от многих украинских компаний о активах в Крыму. Идут иски о многих от государства Украины по активам.
Ну, это как вот с судами, которые да, вы только 100%. Что я зачитывал, как молнии.
Так, в данном случае, так как этот акт у нас отменен, то можете на него не ссылаться, и для нас он ничего не значит. Все. Хотите судиться с нами за этот акт в России, приходите к нам в суд и доказывайте, что мы его незаконно отменили. Но
смотрите, какая штука. Вот Виталий пишет, сейчас вот Путин или там другие члены правительства подписывают с другими странами какие-то бумаги. Вот с Китаем, например. И получается, что вдруг через 50 или 60 лет в иной геополитической реальности или политической необходимости скажут, что эти соглашения незаконны, нарушены проволочки всякие бюрократические, и надо пересматривать документы. Я это вот Виталий пишет.
Сейчас вижу, как ждут в Казахстане, например, это принятие этого закона, потому это что Ярослав целый Листов. Ряд Оренбургской, Челябинской, Астраханской области были в свое время переданы от Казахстана
да,
в РСФСР указом Президиума Верховного Совета, без вообще решений со стороны, как сказать, Верховных Советов Республик. Тува вошла в состав РСФСР по решению указом Президиума Верховного Совета, а из Тувы тогда время много владельцев ушло, которые могут сейчас подавать после принятия этого решения на нас за возвращение собственности. Калининград в состав РСФСР тоже указом президиум, вообще без всяких законных была создана Калининградская область. То есть, если
тут мы говорят, сейчас это откроем... Это была аннексия.
Аннексия чего?
Калининградская область. Поэтому здесь все законно.
Нет, здесь нет.
Ну, так пишут слушатели. Нет,
Калининград был передан Советскому Союзу. А вот то, что Советский Союз внутри передал его РСФСР, если мы сейчас отменяем указ, то получается, что он...
Ярослав Листов, Олег
Ногинский. ...единственной территории СССР.
На самом
деле... С Казахстаном что-то проблема может быть.
На самом деле, если мы говорим про Казахстан, то тогда можно пойти дальше в историю создания Советского Союза. Ну, как бы и вспомнить, откуда взялся Казахстан и чем он был отрегулирован. Приблизительно так же, как в свое время Украина, которую создали...
Это следствие гражданской войны.
Гражданскую войну
никто не отменял.
Не гражданской войны, а это следствие решения Ленина о создании федерации.
Я сейчас с вами абсолютно не соглашусь, потому что все, кто пытается сослаться на то, что Украина искусственное государство и так далее, прочее, представляет для наших слушателей такую картинку. Сидели там Ленин в кабинете и делил страну.
Давайте,
пять лет гражданской войны сформировало то, что сформировало.
Послушайте, можно я задам
отдельные
вопрос?
Отдельные какие-то линии менялись,
но можно в целом эти отвечу? Государства
сформировались. Давайте вот сейчас вопрос, потом вы ответ, и мы возвращаемся в нашу тему.
Как в прошлом гражданин Украины, проживший там до 2014 года, там родившийся и знающий всю эту территорию, я вам могу сказать, то, что вы сейчас говорите, относится к части центральной и западной Украины. Вся основная масса граждан Украины – это граждане Советского Союза, перевезенные туда сначала во время воен, сначала после революции, потом во время послевоенного восстановления. Причем это люди, которых я знаю лично. То есть никакого отношения к Украине и к украинскому языку они...
Я сейчас говорил про украинский язык Украины, я говорил
подожди,
о том, как сформировались эти государства.
Было сформировано решением Австро-Венгрии, в 1918 году. До этого ее вообще не существовало. Существовала окраина.
Ну, не было в Российской
Федерации.
России не существовало.
Уже в 1917 году Временное правительство признало Украинскую Раду.
Всё,
еще до Австрийской.
А то мы так глубоко уйдем, правда, и придется Монголии что-нибудь возвращать. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Кот Москва.
Прошу.
Безусловно, как бы вообще разговоры и такие решения по поводу... пересмотра решения отсоединения Крыма, ну, передачи там административных этих всех дел на Украину, это как бы право сильного, то есть, и это не может не радовать. Если мы даже об этом заговорили, а тем более, если мы как бы примем такое решение, то значит, мы становимся сильнее, уверенно.
То есть и последствий, только... подождите, и последствий не боимся?
А, сильные последствия не боятся.
Сильные не боятся последствий. Хорошо. Буду в комментариях.
Во-первых, начнем с того, что сильные, они, так сказать, сильны с настоящим, а не прошлым. Только слабые пытаются пересмотреть, так сказать, прошлое. Советский Союз, например, просто прекратил все отношения с, по долгам, например, Российской империи, по, так сказать, вопросам Российской империи. Только кто? Слабая Россия в лице Черномырдина начала возвращать, так сказать, долги и прочее. До 95-го года Советский Союз вообще не признавал никаких долгов, ничего. Он был сильным и мощным. То же самое и сейчас. Если Россия чувствует себя сильной и мощной, то не надо смотреть в прошлое, смотрите в будущее.
Хорошо. 13-й просит вас уточнить, это Олегу Ногинскому. Если вы так трактуете, Россия правопреемница Советского Союза, получается, в вашей логике законно Россия может забрать все.
И на самом деле...
И Ташкент...
Если мы говорим сегодня о законности, то, на мой взгляд, да, я лично считаю на сегодняшний день, и вопрос сегодня даже, наверное, не в законности, а в том, во-первых, нужно ли это Российской Федерации, сегодняшней России, и вопрос второй, хватит ли на это сил. К вопросу об отмене международных договоров практически все аннексии, все, что сегодня происходит, это кто-то отменяет старые договора. Начиная с... Вот просто в мире это причина как раз конфликта.
Нет, никто не отменяет старые договора. Заключается новый, который тем самым
сначала аннулирует остальное. Отменяется
старый. Назовите хоть один договор, господа, который отменен. Хельсинские соглашения отменены, Потсдамские соглашения отменены. Что отменено?
Допустим, господа, соглашение Соединенных Штатов с Испанией, если мы говорим о международном.
Господа.
По Кубе. Когда Испания поменяла, если мы сегодня с вами говорим.
Я хочу одну вещь вам сказать. Значит, это радио. Нас люди слушают, многие в наушниках, и поэтому, как только мы начинаем говорить все вместе, люди очень жалуются. Просят, вы лучше перебивайте друг друга, и если один начинает говорить, второй умолкает, хорошо. И тогда будет хорошо. Просто людям, ну, не очень хорошо физически. Рюрик к нам приплыл в 862 году, он кем был? Он был швед, датчанин, наверное. Да, я боялся, что мы уйдем вот так глубоко. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Ларин Александр, а мне нужно вам задать два вопроса. Первый вопрос, это сколько стран признали выборы, нет, референдум в Крыму 2014 года? Это первый вопрос. А второй вопрос, нам нужно, чтобы, то есть тем самым, вот этим законопроектом, все остальные страны после этого признают эти выборы референдум легитимным. Я правильно понимаю причинно-следственную связь? Ответьте, пожалуйста,
на это. А вы-то на наш вопрос что отвечаете? Внесли проект закона и хорошо?
Я считаю, что это будет продолжением легитимизации референдума о независимости Крыма.
Угу. Так, Олег Ногинский, так, логику правильно уловил человек?
Логика правильная, но, на мой взгляд, признают только у сильного, а у слабого признавать не будет. Чем сильнее будет Россия и чем будут больше ее успехи на международной арене, тем больше стран признают.
Голосование продолжается, еще 10 минут у вас есть для того, чтобы присоединиться к нашему голосованию в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, а давайте вопрос поставим так. А кто помешает нам принять такое... отмену вот этого знакомства.
Подождите.
Сами в себе. А?
Подождите, вот вам говорят, это не совсем наш закон.
Нет, подождите, как не наш? Мы правопреемница, и вообще это наша страна, как это, не наша.
Ну, то есть сам взял, сам дал, сам взял.
Смотрите.
Нет, еще раз, зачем? Подождите, зачем?
Что зачем?
Ну, вот мы это делаем.
Мы это делаем... для, во-первых, для того, чтобы показать всем, что мы правы, что мы побеждаем, что мы сильные, и кто может нам это запретить?
Хорошо, нам этого никто не может запретить,
Ярослав. На самом деле, я считаю, что принятие этого закона – это показать свою слабость. Потому что в таком случае мы говорим о том, что, ну, знаете, вот референдум 2014 года, он не совсем правильный, нам вот нужны еще какие-то примочки, нам еще нужно что-то в прошлом отменить. Нет, ребят, есть единственная воля крымского народа, которая была высказана в 2014 году. То есть... И мы уважаем ее, и на основании ее идет следующее законодательство. Не надо пытаться в прошлом легитимизировать настоящее. Настоящее свернуется сейчас.
Это Ярослав Листов, Олег Ногинский. Вот примерно о том же пишет 123-й. Инициатива пересмотра передачи Крыма Украине может говорить о слабости нынешней позиции Москвы по воссоединению, основанному на крымском референдуме.
Вы знаете,
они оба неправы, получается.
На мой взгляд, вообще, на мой взгляд, цель очень простая. историю пишут победители. И я вполне допускаю, что через...
Пишите, а не переписывайте.
Подождите, через 100 лет, когда встанет вопрос, а почему же там проводился референдум, люди скажут, так был незаконно принят закон, 70 лет мучились, и вот, наконец, дождались.
То есть через 7 лет после проведения референдума выяснили, что референдум проводился... Нет. Прошло 10 лет, да, через 10 лет после референдума мы вдруг выяснили, что проводили его в связи с тем, что сейчас отменили закон. То есть, такая, то есть вот вы говорите, что разница между указами президента 2 дня, а здесь 10 лет.
74-й тоже пишет, вопрос с Крымом законодательно решили в 2014 году. Абсолютно. Поднимать повторно вопрос – это пиар и провокация.
А в данном случае, я еще раз повторю, я же в первую очередь смотрел, чья это была инициатива. То есть это была не инициатива Государственной Думы Российской Федерации.
Извините.
Подождите.
Сейчас.
Еще раз. Олег Ногинский. Это была инициатива того самого народа, который вышел на этот референдум. Послушайте, пожалуйста. То есть это не моя инициатива, не ваша.
Да нет, вы сейчас немножко передергиваете. Во-первых, инициатива крымских граждан об отмене данного указа, она была в 1992 году. В 1992 году. И это было грамотно и логично, потому что на тот момент, когда граждане Крыма сначала высказались о том, что они хотят остаться в составе СССР, РСФСР, а потом были под Беловежские соглашения, их, мягко говоря, кинули обе страны, они тогда сказали, давайте тогда отменим вот этот закон. Но в 2014 году в этом уже не было смысла. И я был в Крыму на референдуме, я, так сказать, разговаривал с жителями Крыма, никто об отмене 1954 года не говорил.
Ярослав Листов, Олег Ногинский.
А еще раз повторюсь, я не ссылаюсь сейчас на 1992 год. Инициатива об обращении к Госдуме, это было решение Верховного Совета Крыма в 19-м году.
В 19-м.
Не в 91-м и 92-м. А Верховный Совет Крыма сегодня у нас выражает интересы крымчан. И, собственно, в рамках этих интересов они абсолютно по закону обратились к Государственной Думе рассмотреть этот
вопрос. Это вносит Затулин, как сказать, да, два человека вносят, а не Верховный Совет Крыма и не право государства.
Откуда?
Нет, так, подождите. По Конституции у нас Верховный Совет Крыма имеет сам право законодательной инициативы. И если бы он это внес, я бы, наверное, с вами согласился. Но здесь вносят два конкретных политика, которые на этом пиарятся.
Хорошо. 7373948. У нас совсем немного времени, еще 5 минут на голосование. Присоединяйтесь к обсуждению по телефону. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день, Виктор, Москва. Вы знаете, мне кажется, у нас есть проблема в нашей стране. То, что руководство страны может сделать те или иные неправильные действия, которые мы потом, скажем так, нам аукнется. Мне кажется, надо в этом плане как-то прорабатывать момент, чтобы не было абсолютного, ну, такого, не то что беззакония, да, то есть, грубо говоря, совершил ошибку, отдал Крым. Тогда, пожалуйста, забираем у тебя все имущество. Я просто коротко скажу. Есть Инстаграм, который
запрещен. Подождите, стоп. Ну, вы опять усложняете. То есть надо было у Хрущева все отобрать в свое время?
Конечно, обязательно.
Все, понятно. Но мы-то сейчас не в том времени. Хрущев умер 50 лет назад. Перед выборами стараемся. Пишет Алла, 24-ю. Ей кажется, что эта тема вот потому взята. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Коротенький вопрос. Вы знаете, много лет обсуждается тема Крыма, но ни разу я не слышал, хоть какая-то аргументация при передаче была, или неужели просто так с бухты-барахты это делали?
Ну, давайте все-таки, это все можно не услышать в нашем обсуждении. Мы обсуждаем инициативу Затулина и Цекова. Вы можете найти это в интернете, да, доступные документы. Давайте все-таки вернемся к этой инициативе, тем более, что нам через 4 минуты итоги подводить. Слушаем вас, здравствуйте.
Пожелаю всем доброго вечера. Вот у нас Крым, не только Крым, а еще областей Украины, по Конституции уже входит в состав России. И поэтому вот это вот предложение о каком-то пересмотре каких-то там решений 54-го года...
Ну, многие... Я понял.
О суете, о неуверенности.
Люди так и не понимают, зачем это. Вот эти вопросы, зачем, ради чего, они продолжаются, даже несмотря на наше достаточно бурное обсуждение. И Виталий, 618-й, вам пишет, Олег Ногинский, вот вы говорите, это требует народ. Да? А он говорит, но ведь в 54-м году... Это была всенародно избранная власть. Доярки голосовали, колхозники, токари, блок коммунистов и беспартийных. Там наверняка проценты были выше, чем сейчас. Поэтому Хрущев-то был на самом деле, он выполнял волю народа. Не один Хрущев, еще раз напомню. Там подписывали, по-моему, как раз не Хрущев, а Маленков и Ворошилов разные документы. Так что вот, 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Крылатко. Ну, мне кажется, это один из рядов законодательных, и не только законодательных, но и решений исполнительной власти. Я имею в виду не передача Крыма, а вот то, что законопроект внесен, да, там, признание законности, который, на мой взгляд, бессмысленный. Я, например, могу привести это, там, возбуждение уголовного дела Следственным комитетом по поводу геноцида красноармейцев поляками, да, во время русско-украинско-польской
здесь
войны.
Здесь не соглашусь, как раз здесь это имеет смысл.
То есть то, что действие, которое, ну, просто за собой всегда должно быть, если ты что-то делаешь, ты должен преследовать цель и понимать какой-то
цель
результат.
По-прежнему непонятно. Вы говорите, а это
точки,
не
с точки зрения красноармейцев,
Ярослав,
так сказать, возбуждение уголовного дела и признание это преступлением Польши, это абсолютно, так сказать, законно и корректно, потому что, к сожалению, мы действительно за весь этот период полякам претензий за убийство наших людей так и не предъявили. И мы имеем это право, так сказать, защитить память и, так сказать, сказать, что это
насколько
преступление.
Насколько это уместно спустя столько лет?
Уместно, потому что, во-первых, это большой юридический вопрос взаимоотношений России и Польши, это связано с Катынским, в первую очередь, так сказать, делом, да, и теми обвинениями, которые идут. И это все-таки судьбы конкретных людей, да, это не свершившиеся факты, да, то есть то, что мы признаем это преступлением, мы это делаем на основании всех международных, в том числе.
Сейчас какая-то неожиданная история, может быть, кто-то из собравшихся знает, я не готов соглашаться с Василием 281-м, а он утверждает, что в 54-м году при передаче Крыма руководитель Крыма ушел в отставку.
Даже. Не руководитель Крыма, а сместили первого секретаря крымского обкома, потому что на предварительной встрече он высказался против, поэтому его сделали замминистром сельского хозяйства.
А, то есть это называется у нас ушел в отставку. Да. Хорошо, 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вообще странная практика, ящик Пандоры, возможно, пересмотр, возможность пересмотра решений законодательных актов Советского Союза, хоть мы и правоприемники, звучит странно. С другой стороны, просто как сейчас извращают историю, чтобы не было там соблазна когда-то заявить, что Крым когда-то справедливо был украинским, но это еще некий там дополнительный аргумент для школьников, чтобы помнили.
Да, но это, это получается тоже изменение истории?
Это как раз переписывание истории.
А ее всегда пишут победители.
Хорошо, и замок. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Ну, видимо, напоследок скажу. Вообще, если уж искать какие-то незаконные решения, то начать, наверное, надо с Беловежских соглашений.
Но это уже сегодня говорили. 7373948. И совершенно непонятно, что произойдет, если взять и отменить Беловежские соглашения.
Ну да, когда их отменяли в 95-м году, через два года, тогда это было еще, по крайней мере, понятно. Спустя 24 года...
Ну, их не отменили.
Государственная дума отозвала подпись под ратификацию.
Что будет сейчас, Олег Ногинский, совсем коротко, если вдруг правда это сделать?
На самом деле, наверное, это будет при отмене Беловежских соглашений. У меня только один вопрос. Там подписан Беларусь, вот, наверное, это единственное, что сдерживает от того, чтобы их полностью отменить.
Угу. Ну да, тогда же Белоруссии, получается, не будет.
Ну, ладно. Там много кого не будет.
717-й, ядерная война, все и всех расставит на свои места. Вот человек тоже подходит к решению этих проблем. Давайте вернемся к нашему голосованию. Традиционно я спрашиваю собравшихся, как вы думаете, как аудитория проголосовала? Не что вы думаете, а как аудитория проголосовала. Мы спросили, есть ли смысл пересматривать решение. Да, есть. Нет смысла. Нет однозначного ответа. И мне все равно. Более 1000 человек проголосовали. Очень активное голосование. Ярослав Листов, как вы думаете?
Ну, я думаю, что наши люди понимают, что историю переписывать нет смысла, поэтому, скорее
всего,
не
видят. Нет, вы думаете, нет?
Я думаю, что да.
А вот как проголосовали. Самый популярный ответ 67% – да, нужно пересматривать те решения. 22% – нет, не нужно пересматривать. У 7% нет однозначного ответа. 4% говорят – мне все равно. Ярослав Листов, Олег Ногинский, я благодарю вас. Спасибо.